Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Одно из главных слов уходящего 2022 года – это «груз-200», слово, которое пришло к нам во времена Афганской войны и было воспето, если так можно сказать, Алексеем Балабановым. И сейчас снова уходят на фронт мобилизованные, возвращаются с фронта похоронки, постоянные образы убийств и смерти по телевидению в репортажах из Украины, в школах появляются парты героев, на улицах билборды тоже с убитыми героями. И на кладбищах растут ряды свежих могил. Как смерть меняет российское общество? И можно ли сказать, что в России сегодня появился культ смерти? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Официальной религией в России стал культ смерти. Начиная с крови и пропаганды по телевизору и заканчивая ритуалами, партами героев в школах, за которыми сидеть российским ученикам теперь особая честь, автопробегом с муляжом ракеты «Сармат» на крыше потрепанной девятки и надписью на «Вашингтон», билбордами с погибшими российскими солдатами, похоронками, грузом 200, который устремился в Россию, встречей Путина с чиновницами и активистками прокремлевских организаций, якобы матерями солдат, и рассуждениями президента о том, как лучше умереть, от водки или на войне. Если раньше известная цитата Путина о том, кто сдохнет, а кто попадет в рай, воспринималась издалека и не всерьез, то сегодня его речи стали главным нарративом войны, воспеванием смерти, обоснованием ее культа в России. Смертью россиян обольщает и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вербуя заключенных в колониях. «Аллах и Бог вас вытащит со срока в деревянном ящике, а я вас забираю живыми». О смерти говорят и провластные артисты, воспевая якобы подвиги россиян в Украине. Погибнуть на войне, знать, за что умереть, отдавая жизнь за Родину – великая честь. Не прошли мимо и чиновники из патриархии. Отовсюду сыпятся новости о льготах и пособиях для семей погибших солдат и призывы священнослужителей рожать больше детей. Как в России возник культ смерти и каким образом он изменил российское общество?
А с нами на связи Лев Гудков, социолог. Лев Дмитриевич, добрый день. Ну вот хотелось бы такая непраздничная немножко тема, но мне кажется очень актуальная для понимания того, как российское общество воспринимает войну. Можно ли сказать, что в России сегодня постепенно происходит нормализация смерти? Что люди гораздо, спокойнее относятся и к самой возможности погибнуть, и к тому, что исчезают их родные и близкие?
В принципе, ничего особенного не происходит. Конечно, распространение страха за близких, за тех, кто призван или может быть призван, особенно у родителей несовершеннолетних детей, там действительно тревога довольно высокая. Но это не меняет отношение к смерти, потому что в России довольно любопытное отношение к смерти. Об этом мало говорят. В целом, тема отношения к смерти табуирована. Я просто, если не считать там всякого рода философских экзерцисов на тему там тонологии, философии смерти, то эмпирических исследований, культурологических исследований об отношении к смерти очень мало. Я помню, что где-то в середине или в конце 90-х годов была такая замечательная статья Леонида Александровича Седова, историка, социолога, переводчица «Типология культур по отношению к смерти», где он сравнивал разные культуры, православную, буддистскую, он занимался много Азией, католической и прочее. И он утверждал, что в России умирающие – это абсолютно проигравшие. За гранью смерти ничего нету. Это вот его точка зрения была. Она, вообще говоря, подтверждается нынешними исследованиями. Я много раз задавал вопросы в наших социологических исследованиях. Боитесь вы смерти? Думаете о смерти? Готовы ли вы к смерти? И так далее. И поразительная картина. Во-первых, очень небольшая часть действительно верит в то, что возможна жизнь после смерти. То есть появляется какой-то представление о трансцендентной реальности, исходя из которой люди определяют свою жизнь.
Это уточняющий вопрос. Это коррелирует с религиозностью или не обязательно? Все равно как бы число искренне верующих не так велико.
Ну, у нас действительно верующих, особенно выцерковленных, очень немного. А в основном, ну, примерно около там, четверти заявляют, что они верят в жизнь после смерти, и еще 20-25%, эта цифра меняется в зависимости от степени напряженности в обществе, еще говорят, что, скорее всего, да, она возможна. То есть, ну, они хотели бы поверить в это. Но, в принципе, отношения боятся не столько смерти как таковой, сколько мучений, связанных с болезнями, с предощущением смерти. После смерти там уже ничего нету. И это вот очень важная вещь. Поэтому тема смерти, она чрезвычайно важна в других культурах. Ну, скажем, в протестантизме это условие самоконтроля, как бы обратной точки зрения на себя и выстраивание собственной биографии и контроля собственным поведением.
Я вот вспоминаю, скажем, многие лютеровские тексты, которые мне знакомы по кантатам Баха, которые я очень люблю, они абсолютно нормально относятся к смерти, да, у Баха есть кантата «Ich freue mich auf meinem Tod», «Радуюсь я своей смерти», да, вот да, это и... Симеон Богоприимец. И вот человек в течение, так сказать, 20 минут развивает тему того, как он, так сказать, спокойно ожидает своей смерти.
Совершенно верно, да, и у Кальвина эти вот сочинения, они в частности переведены даже на русский язык, то же самое, это обратная перспектива и возможности самооценки. Представление целостности жизни, исходя вот из конца ее. Это очень важная вещь. Ну и вообще для зрелых культур тема смерти и этической проработки жизни, она чрезвычайно важна. В России, в русской культуре тема смерти табуирована, как индивидуальная смерть. Она бессмысленна. Ну, возьмите Толстого «Смерть Ивана Ильича».
Да.
Или какие-то другие произведения. Смерть бессмысленна в этом смысле. Она уничтожает индивидуальность человека.
Ну да, или даже палата номер 6, если по школьной программе идти, да.
Совершенно точно, да. И единственное, что придает некоторый смысл, это смерть на миру, коллективное самопожертвование. На этом строится и вся... патриотическая риторика и риторика государства как высшей ценности в этой культуре. Ну, по крайней мере, в навязываемой пропаганде. Поэтому, если смотреть на наши опросы, вот нынешние ситуации, то люди боятся, но вытесняют вот саму возможность собственной смерти, они вытесняют из сознания. Лучше об этом не думать, как говорят. Можно накликать смерть. Я боюсь думать об этом, потому что от этого становится только хуже и страшно. Короче говоря, смерть бессмысленна вот в российской культуре.
То есть люди идут на мобилизацию, не думая о смерти, не думая, что могут быть убиты. Потому что меня здесь еще потрясает вот этот феномен массовых браков. Когда люди по сотнями людей заключают массовые там фиктивные или нефиктивные браки, чтобы, так сказать, в случае своей смерти деньги получили там новые родственники или как-то получили деньги их семьи.
Но это именно жизнь по всю сторону. А по ту сторонней реальности ее нету. И нету никакого смысла. Осмысленная жизнь кончается именно на грани смерти, собственной смерти. Единственное, еще раз говорю, это и в цинических высказываниях абсолютно таких недопустимых у Путина, но и во встрече с матерями там тоже прозвучало это. Единственное как бы основание для оправдания смерти – это смерти ради отечества или государства.
Ну да, иначе погиб бы от водки или под машиной, да, а тут как бы погиб с пользой.
Ну, это непредставимо вообще для нормального человеческого рассудка такое рассуждение, Но важно, что это говорит как бы глава государства.
Глава государства, да. Вот мне вот что интересно. Мне кажется, что вообще здесь отдельная тема для отдельного исследования, диссертации, может, вот тема смерти у Путина. Она поднимается очень часто уже, да, уже лет пять. Мы попадем в рай, а они сдохнут. Зачем нам мир, в котором нет России? И вот сейчас повторяющиеся в течение всего военного времени вот эти вот рассуждения о смерти, они говорят, что как бы он нормализует вот эту вот идею героической смерти и бессмысленность существования человека вне России.
Я бы сказал, что это невроз ничтожного человека, просто лишенного собственного достоинства, собственной значимости, собственной ценности, даже в собственных глазах. И только вот весь антураж кремлевского такого китча, великое рассуждение о великой державе, ну, придает какой-то смысл.
А вот интересное, вы говорите здесь слово, так сказать, достоинство, ценность жизни. А можно ли вообще сказать, что в России меньше ценность жизни, чем, скажем, в западных культурах? Это в начале войны, это очень интересно, посчитали, сколько стоит жизнь. Хотя нет, вру, не в начале войны, это было в начале ковида. Когда просчитывалась экономика ковидных локдаунов, то посчитали, что жизнь одного американца стоит что-то около 7 миллионов долларов, учитывая страховые выплаты и так далее. А жизнь одного россиянина что-то, я не помню точно, то ли 100, то ли 200 тысяч долларов. Собственно, те выплаты там в тот момент, которые были. И, может быть, это отражает то, что в целом ценность человеческой жизни в России меньше. Вот действительно, как Путин говорит, а неважно, замерзнет, выпьет водки, замерзнет под машиной. И погибнет, а так хоть на войне умрет.
100 тысяч вы, по-моему, сильно завысили. Если я не ошибаюсь, это примерно около миллиона выплаты родственникам рублей. То есть это где-то 15
15, да, я может быть ошибаюсь. Да, я помню, что речь шла, да, так сказать, больше 10 тысяч. Просто да, показалось в любом случае несопоставимо со стоимостью жизни американца.
Это давние расчеты еще в советское время. Экономисты и социологи пытались вот провести сравнительный анализ денежного выражения, сколько человек стоит от рождения до смерти. И действительно, у нас это, в общем, очень низкие пороги.
Стоимость. Но я хотел бы посмотреть с точки зрения национальной культуры, да, национальной философии смерти, если так сказать, что человек не слишком ценит собственное тело и собственную жизнь. Вот это вот русская культура риска, русская культура фатализма. Ведь, мне кажется, ковид нас очень сильно к этому подготовил. Вот эта вот ковидная фраза, которая она и сейчас на войну перекидывается. «Кому суждено умереть, умрет». Говорили люди, отказывались от прививки, не носили майки. И вот этот вот извечный русский фатализм, когда люди не пристегиваются в машине, когда люди, как сказать, постоянно берут на себя гораздо большие риски, чем это оправдано.
Ну, вы знаете, это если только рассуждать о индивидуальной ценности человека, субъективной его ценности человека, действительно, в нашей культуре отсутствует именно это вот понимание субъективной ценности отдельного человека. Но есть еще человек коллективный, и тогда его как бы курс его повышается. Ну и, соответственно, вся советская пропаганда, она действительно указывала на то, что именно самопожертвование, именно героическое поведение, акт героический, он резко возвышает ценность человека и, соответственно, придает ему смысл и значение всей его жизни.
Возвращаясь к войне, вот есть ли у вас какие-то замеры социологические, насколько смерть людей на войне, потери, приходящие похоронки, меняют отношение общества к войне? Или они все-таки растворяются в этой аморфной массе? И есть ли, собственно, тот предел? Там, я не знаю, 100 тысяч человек, или вот миллион человек от ковида потеряли. Россия что, точно так же сможет потерять миллион человек на войне, теоретически говоря?
Но пока сейчас я бы сказал, что эта вот самая идея смерти, она вытесняется из сознания. И не тематизируется, не осмысляется. По нашим данным, само по себе беспокойство по поводу смерти на войне, оно относится только к российским военнослужащим. Только. Никакого сочувствия, сострадания по отношению к украинской стороне, особенно к мирным жителям, мы не фиксируем. Ну и даже к своим, то, что вот масса слов произносится, к своим ребятам, жалко там и так далее. Ну, это беспокоит там 6-7-8% в разных там месяцах. Иначе говоря, люди в большинстве своем закрываются от этого, не хотят об этом думать, потому что это сразу создает сильнейшую такую фрустрацию и напряжение. Конфликт между государственным сознанием, представлением себя как человека государства, государственного подданного, и частным существованием.
То есть это не является ограничивающим элементом для власти, да? Вот как недавно была встреча Нарышкина с Бернсом, при которой он сказал, что для нас потери, мы не будем считаться с потерями, мы будем идти до выполнения целей нашей операции, невзирая на потери. То есть это вполне как бы обоснованное, взвешенное суждение.
Да, это манера поведения генералитета и высшего командования, и высшего руководства страны. Ну, вспомните, как Грачев в чеченской войне. Жалко, конечно, но бабы еще нарожают. Вот отношение к этому.
Слушайте, а что-то изменилось, мне кажется, по сравнению с Афганистаном. Мне кажется, что как-то афганские потери, хотя их было уже в разы меньше, там всего сколько там, 15 тысяч погибло советских солдат, но они были, воспринимались, это мое детство, я помню, ну как-то, так сказать, вот эти ряды свежих могил, потом солдатские матери, и в Чечне были солдатские матери, а сейчас ничего не слышно ни про солдатских матерей, вот эти вот, так сказать, посаженные, назначенные женщины на встрече с Путиным. Не кажется ли вам, что российское общество изменилось за эти 30 лет после афганской войны, 33 года?
К этому отношению. Я бы сказал, что тема вот ГРУЗ-200 к концу афганской войны, она действительно начала звучать. Но это накладывалось на ощущение конца советской системы, приближающегося краха. Тогда это было как бы, ну, соединялось воедино. В чеченской войне, ну, действительно, было, это, во-первых, обсуждалось. Афганистан не обсуждался, вообще-то говоря. Только примерно где-то к 87-88 году эта тема в перестройку начала звучать. В первой чеченской войне это стало темой общественных дискуссий. Ну, во-первых, было все-таки свободное телевидение, и это постоянно обсуждалось с разных точек зрения. И действительно, тогда об этом много говорили. Сейчас это табуировано. Сейчас никто, не то что никто, но основная масса не имеет представления о масштабах потерь.
Да, интересно, что да, работа пропаганды, работа телевидения здесь совершенно безупречная, так сказать. Я думаю, Геббельсу можно было бы поучиться по степени контроля массового сознания. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о смерти. Действительно, это слово, как и понятие «груз-200», «200-е» стало одним из главных в 2022 году. Как смерть вошла в обиход? Нормализована ли она в сегодняшней России? Появился ли в России культ смерти? Рассуждает об этом Максим Евсторпов, художник, философ и основатель партии мертвых.
Довольно часто приходится слышать, что путинская Россия – это попытка реконструкции чего-то вот как бы из прошлого, в том числе реконструкции как бы такого уже позднего Советского Союза, эпохи так называемых пышных похорон, когда этого культа смерти было вообще везде с избытком, и Советский Союз представлял собой это огромный такой полутруп, ну или можно сказать живой труп. Вот. И они как раз-таки пытаются реконструировать Советский Союз не в его каком-то, там, не знаю, революционно-освободительном проявлении, а вот этот вот огромный такой труп Советской империи. Православие современная Россия превратилась в какой-то такой трупославие, которое с вечной жизнью, ну, как-то очень сложно сказать. Мы желаем справедливости не только для живых, но и для мертвых. Вот, а мертвые продолжают быть, ну, как бы очень исключенной такой социальной группой. Ну, к мертвым относятся примерно так же плохо, как к живым. Ну, вернее, начнем с того, что к живым относятся примерно так же, как к каким-то мертвым телам, которые не имеют собственной какой-то субъектности, воли, и за которых можно там что-то решать, за которых можно говорить. И, в принципе, таково же отношение к мертвым, к прошлому, просто как к какому-то ресурсу, который можно использовать, и который как бы не имеет внутреннего какого-то содержания, не имеет реальности, поэтому с этим прошлым можно манипулировать как угодно, подменять его каким-то удобным мифом. Вот, и точно так же можно мертвых привлекать как ресурс для оправдания власти.
Это был Максим Евсторпов, художник, философ и основатель партии «Мертвых» в разговоре с Антоном Сергеенко. Действительно, стоило бы поговорить мы в связи с партией «Мертвых» о проекте Николая Федорова, да, космизме, его идее воскрешения мертвых. Но и здесь, конечно, возникает вопрос о том, насколько вообще 2022 год стал годом смерти в целом в мире в связи с войной в Украине. И к нам присоединяется по Зуму философ Александр Велейкис. Александр, добрый день.
Добрый день, Сергей, спасибо.
Я вспоминаю, год назад у нас был с вами эфир, и мы говорили там о темной материи, о темной экологии, о темном просвещении в конце 2021 года. И, наверное, даже не могли предположить, насколько темным станет 2022 год. Вы тогда, да, цитировали, что цвет философии черный. И что, действительно, это какой-то глобальный тренд, вот то, что наступило в 2022 году?
Мне кажется, все-таки нет. И то, что наступило в 2022 году, и то, что происходит, скорее, очень малое отношение имеет к тем философским мыслям и философским студиям, которые происходили до того. Если мы говорим о такой вот современной философии, о темной экологии и со существующих с ними философских чтениях, то речь здесь всегда шла о поиске чего-то позитивного. Несмотря на, казалось бы, мрачную эстетику, разговор был всегда о том, что нужно не исключать ни людей, ни объектов, ни животных из окружающих.
Ну да, здесь так экологическое.
Да-да-да, скорее просто исключает всех... начиная просто исключением из физической жизни, заканчивая исключением из экономического права, права на безопасность и всего остального. То есть здесь это скорее темная философия была ее эстетика, а не содержание этой темы, с которой мы столкнулись.
Ну, то есть человек возвращается скорее в такую эпоху биологического животного существования, когда такие... просветительские проекты или постпросвещения, они заканчиваются, проекты более рационального мироустройства?
Это очень хороший вопрос, про который я много думал и продолжаю думать. Мне кажется, что ошибочно говорить, что человечество куда-то возвращается, начиная от банальной фразы о том, что в одну реку нельзя войти дважды, заканчивая тем, что в целом то, куда мы приходим, не похоже на то, что было раньше. В предыдущей эпохе были многообразнее и сложнее, чем кажется нам из учебников истории или восприятия. При этом, говоря об таком крахе просвещения, я бы не сказал, что это крах просвещения. Честно говоря, если мы посмотрим на то, как идеалы философии просвещения, ее интеллектуальные проекты проявлялись в Французскую революцию, проявлялись в Индустриальную революцию, проявлялись в Первую мировую войну, мне кажется, что, к сожалению, мы живем в прямом следствии философии просвещения и той интеллектуальной истории, которая происходила тогда, а не в его каком-то противоречии.
В каком смысле? что нынешняя, так сказать, вот эта идеология войны, возвращение к идее государственной безопасности, национального интереса, это возвращение к таким более каким-то просветительским?
Не возвращение, но скорее развитие просветительских идеалов, потому что как раз-таки из них строится тезис о национальном государстве. В тот же самый период те же самые просветители пишут о поиске внутренних врагов для того, чтобы боялись враги внешние, поиска внешних врагов для того, чтобы боялись враги внутренние. Тогда же четко на государственном уровне определяется ценность человеческой жизни, когда государства начинают заботиться в больших кавычках о собственном населении, чтобы было кого призывать в армии и отправлять на фронт. В целом мы живем в таком, в том, что зародилось тогда. То есть это национальное государство, это идеи европейской рациональности, которая по своей сути достаточно жуткая и чудовищная, если читаться ближе к тому, что говорит. Потому что мы вспомним, что вместе с философией просвещения, кроме вещей, которые я перечислил ранее, родились, например, сумасшедшие дома, куда людей помещали в какие-то жуткие условия и не давали им возможности оттуда выбраться.
Я хочу здесь обратиться к Льву Дмитриевичу Гудкову, который с нами на связи. Вот в том, что происходит сейчас и в России, и вообще в связи с этой войной происходит в мире, есть ли здесь некий кризис рациональности, по крайней мере, глядя на рассуждения, на действия России, то, что происходит, ну, так сказать, если попытаться философски на это посмотреть?
Здесь действительно кризис всей современной культуры, в том числе и просвещенческой. Мы можно сказать, что мы движемся назад в темные времена. И совершенно не случайно вот эта вот архаизация сознания. Мы можем выразить самые важные вещи для нас только на языке архаики. Только вот на этом темном и расчленениевом языке. Совершенно не случайно здесь и культ мертвых действительно он поднялся как... Ну, как, опять-таки, выражение значимости всего коллективного, национального или какого-то там... Ведь это возникновение там бессмертного полка, это была инициатива снизу. Она была подхвачена властью и превращена в такой пропагандистский лозунг. Но, в принципе, вот эта потребность придать частное существованию некий смысл, он стал возможен только через обращение к обряду веры, через какой-то архаики. Ну, вспомните, в конце советского времени резко увеличилось число там могил, родительские субботы, вся вот эта ритуализация семейной, негосударственной жизни, она пошла именно через имитацию старых ритуалов.
Ну да, и имитацию, в том числе связанную со всей этой некростилистикой, если сейчас, скажем, посмотреть, да, пытаясь вернуться к философии, роль Дугина, да, и, так сказать, всего идущего оттуда еще, так сказать, от Южинского кружка, от Головина, вот все эти какие-то некроритуалы, которые сейчас проникают чуть ли не в речи государственных лидеров. Александр, вот к вопросу об архаизации, появление такого культа мертвых. Это что? Это какая-то языческая, это неоязычество, которое сейчас появляется в России? Вот эти парты героев, которые ставят в школах, портреты мертвых на улицах, название ими, так сказать, различных улиц. Мне это напоминает какие-то такие, знаете, как будто в Мексике живем. Там вот эти вот День мертвых в ноябре, когда День всех святых, да, когда Хэллоуин отличает, а там в Мексике мертвые приходят в дома. Вот что это? Неоязычество?
В Мексике, конечно, День мертвых имеет совершенно обратный смысл. И в той ситуации мертвые скорее что-то доброе, хорошее, адекватное, что приходит к человеку, к потомкам, для того, чтобы их как-то поддержать в их жизни, а не для того, чтобы их отправить на собственную смерть. Что касается вот этого культа смерти, появления портретов мертвых людей, переименования улиц, всего процесса, который мы наблюдаем происходом, Мне кажется, что здесь речь не идет о каком-то неоязыческом культе или чем-то подобном, что это не полноценный культ, не какая-то секта или что-то предельно мистическое в своей сути. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что мертвые — это просто самое простое для государства, что можно подхватить в качестве идеологии. Потому что мертвые не сопротивляются, особенно когда речь идет об атомизированном обществе, где в целом до этого было не очень понятно, что делать со своими мертвыми. Не существовало вот таких праздников, как мы знаем в Мексике. Люди не приходят на кладбище для того, чтобы просто приятно провести время, как, например, в некоторых европейских городах, как было в европейских городах до 17 века практически повсеместно. Мертвые — это исключенная атомизированная сила, которая не будет сопротивляться, если ее возьмет государство. И поэтому государство ее берет себе на службу. Это и здесь в целом любое государство поступает примерно так же в сложных условиях. Потому что мертвые — это да.
Ну, это да, своя ресурсная логика российского государства, что мертвые — это действительно огромный ресурс, который можно использовать идеологически, с точки зрения мемориальной политики, с точки зрения для легитимизации войны, этой так называемой специальной военной операции. Лев Дмитриевич, вас хочу спросить, а действительно вот этот вот, так сказать, проникновение мертвых и героизация людей, погибающих на войне, и это, вот вы как считаете, это православное или языческое, или это какой-то такой квазигосударственный культ? Меня интересует, потому что мы видим какие-то совершенно новые вещи. Вот 2022 год, Россия просто заставляет все больше открывать глаза и, так сказать, подбирать собственную челюсть. Когда вот эти вот массовые ритуалы похорон с юнармейцами, они стоят с этими с подушечками, с гвоздиками кладут. По улицам городов вот никому неизвестные люди, там, дагестанцы, буряты, русские погибшие, вот их огромные портреты преследуют людей повсюду. Как нам это понимать?
Мне кажется, что мы имеем дело с этим смешением и православного, остатков, точнее, православия, и советского, и превращение это во что-то вроде обряда верия. Я бы затруднился назвать это идеологизацией, потому что идеология все-таки это проработка системы идей, ценностей, представления. А это, напротив, подавление возможности рационализации через ритуал, через церемониал, из которого сам по себе как бы снимает ряд вопросов. Но некоторые фиктивное ощущение общности, значимости и прочее. Вот имитация такая, или театрализация, в том числе и смерти, мне кажется, она очень важна. Это не собственно архаика, это игра в архаику. Ну, игра в серьезном смысле.
Ну да, мне кажется, здесь какое-то действительно наполнение, в том числе и православных форм, потому что я вспоминаю, есть некоторые сюжеты, когда в бессмертном полку, портреты начинают говорить. И вот есть такие сюжеты, как русский сюжет традиционный «Говорящие иконы», апокрифический. Тут то же самое начинают разговаривать герои вот этих вот, такие, я видел, пропагандистские социальные мультфильмы, при которых вот эти вот люди с портретов бессмертного полка начинают говорить современниками и диктовать им, как жить и как поступать дальше.
Это такая ситуативная как бы процедура осмысления. За рамками ритуала или церемониала все эти значения исчезают, вытесняются, они не работают. Но вот во время и вместе ритуала как бы возникает видимость некоторого смысла и интеграции людей. Вот это не собственно архаика, а это вот действительно то, что очень важно в православии, обряда веры, соединение обряда и веры.
Ну да, не истинная вера, а то, что мы видим, скажем, в очередях к поясу Богородицы, и, так сказать, действительно превращение православия в магический культ.
Священие, ракет там с священником и так далее. Вот это вот очень любопытная смесь такая, эклектика.
Мы продолжим наш разговор через мгновение. Напомню, что с нами на связи Лев Гудков, Александр Велейкис, и мы вернемся буквально через мгновение. Мы продолжаем наш печальный разговор о смерти, о том, как в 2022 году в Россию вошла смерть в виде войны в Украине, в виде убийств украинских жителей, украинских военных, и в виде приходящих с фронта похоронок. Рассуждает об этом Станислав Рудковский, политолог.
Российская власть, российский режим, оно готовило общество к этому. И, безусловно, пропаганда, она, скажем так, использовала вот культ смерти, вот в таких героических образах, например, можно в принципе проследить там, начиная с акции «Бессмертный полк», да, которая была фактически так оккупирована, присвоена режимом. То есть мы знаем, что изначально в 2012 году томские журналисты ее организовали. И, так, можно, опять же, по-разному к ней относиться, да, но она, скажем так, отсылала к личной какой-то драме, к личной трагедии людей. Потом это все превратилось в портреты Сталина, в портреты Берии, в портреты каких-то ветеранов, которые вообще не имеют к этим людям отношения. То есть и мы видим, что люди могли просто выкинуть, да, портреты ветеранов, потому что это не были их родными, потому что они не ощущали всерьез эту связь поколений, связь со смертью и так далее, и так далее. То есть государство присвоило, по сути, таким образом этот процесс, из мемориальной акции сделало акцию фактически культа смерти за государство. Или мы можем из последних посмотреть на заявления путинские, то есть, которые он делал, например, на встрече с матерями. То есть это были такие отборные матери тоже, да, скажем так, официально согласованные. Как у нас не война идет, а специальная военная операция, также и матери военнослужащих, они были такими специальными матерями военнослужащих. То есть он там, например, произносит такие примечательные, да, суждения о том, что фактически главное то, как мы жили, да, либо от водки человек либо умирает, либо там на дорогах от ДТП, да, он приводил такую известную статистику. То есть вот по путинской версии, в принципе, у россиянина два пути, да, из этого мира. Либо от водки, либо в ДТП. И Путин предлагает такую героическую картину смерти. То есть вот, умереть на войне, умереть за власть, за государство, это, да, ну, конечно, не важно, да, то, на какой войне, да, то есть Россия ведет агрессивную войну, да, в отличие от того, что было во времена Второй мировой войны, поэтому вот такая героизация, или я бы даже сказал, варваризация героизма, да, может, на такой, мне кажется, термин употребить, то есть герой у нас это тот, кто не защищает свою родину, а тот, кто умирает, захватывая чужую страну.
Это был Станислав Рудковский в разговоре с Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к разговору с Львом Дмитриевичем Гудковым, социологом. Лев Дмитриевич, вот я хочу вернуться к какой теме. Война, смерть на войне, она способна сплотить общество? Может ли смерть и кровь явиться тем цементом, на котором будет построен вот этот вот новый авторитарный завет?
Ну, в какой-то момент действительно это может быть. Не сама смерть, а ненависть и жажда мщения.
Жажда мести, да. Вот говорят, у военных это сейчас уже, да. Вот это главная идеология, у них даже не идентификация, а за пацанов, то, что называется.
Да, именно оправдание вот собственной жестокости, собственно, злобы, агрессии, вот только через ненависть, как бы, мы жертва, и тогда мы отвечаем. Это отвечаем именно вот таким образом, уничтожая врагов, лишая, расчеловечивая своего противника. Это единственное вот условие продолжения этой войны. И в этом смысле такая позиция, такая установка, она принципиально противоречит, ну, всей европейской культуре, модерна, по крайней мере. Потому что, ну, с начала 20 века, когда стал вопрос, действительно, вот объективный космос распался, и встал вопрос примерно так, в такой формулировке. Я смертен, я понимаю, никакого объективного основания для внесения, для осмысления своей жизни, ну, нету. Христианство, в общем, Бог умер, как заявил Ницше и прочее. И стала тогда совершенно другая постановка вопроса. Если я смертен, то какой я смысл могу внести в собственное существование? В свое частное, субъективное, независимое ни от кого? Какой смысл и значение я могу придать собственной жизни, если она, вообще говоря, конечна? И вот эта способность, исходя именно из того, что мы культурные люди, то есть одарены сознанием, пониманием и представлением о том, что есть вещи, принципы, значения, которым мы следуем, они выше и ценнее, чем наша частная жизнь. И мы руководствуемся ею. Ну, в каком-то смысле это продолжение кантовского императива. Эта вот постановка вопроса, она, вообще говоря, абсолютно чужеродна для российского сознания. Не для интеллигентского, не для массового сознания. И то, что мы видим, вот это вот одичание, варваризация, связанная с войной, в каком-то смысле это процесс прямо противоположный вектору эволюции европейской культуры, где вся субъективизация сознания и осознание конечности жизни, оно, собственно, и давало возможности собственному выражению, собственной работе сознание.
А вот это вот, да, интересная тема, я хотел бы здесь развить ее. Вот это варваризация сознания, приход кувалды, условно говоря. Недавно я слушал выступление Кирилла Рогова на конференции Сахаровского центра, и он говорит, что вот один из главных социологических трендов – это вот пришествие человека дикого поля. Да, помните, как Ключевский говорил, гуляет по степи лихой человек, русская история. Так вот, как бы против всего этого проекта просвещения, против модернизации, против советского модернизационного проекта, неожиданно, условно говоря, приходит вот этот вот человек с кувалдой. Он что, всегда был в России? Или он был вызван к жизни путинской пропагандой, вот этим вот диким ресентиментом? Или это была какая-то хтонь русской жизни, которая действительно гуляла по степи, так сказать, была, так сказать, в особо зонах, особо строгих зонах где-то запрятана и сейчас вырвалась наружу?
Я бы сказал, что это сознание шпаны, но идущее, оно все-таки сверху, именно оттуда. Босячество такое, то, что Горький когда-то описывал.
Да. Вот это вот, о русском крестьянстве, да, его знаменитая статья, да, вот да, эта, да.
Вырванного из социальных связей и, вообще говоря, ни на что не надеющийся, ну, нигилист в чистом, да, только он такой массовый, низовой нигилист. Но именно эта конструкция сознания, она идет с самого верха. И Путин в каком-то смысле ее воплощает, не компенсируя рассуждениями там, о величии державы и прочее. Это некоторый такой, если использовать выражение Мандельштама, это бандитский шик. Это очень важная вещь, вообще говоря. Я помню в свое время, лет 10 назад, в журнале «Новое литературное обозрение» появилась статья американской исследовательности Ольги Матич, которая описывала памятники бандитам на российских кладбищах. И это чрезвычайно важно было. Вне зависимости от вероисповедания, там всегда присутствовал как бы образ утраченной земной жизни, только в ее как бы самых ценных аспектах. Бандит был обязательно на памятнике там выгравирован, его портрет в полный рост, в шароварах или в трениках, но обязательно с ключами от Мерседеса. А на исламских, помимо там памятников, там еще был, ну, знаки рая. Фрукты, там некоторые признаки изобилия. Ничего другого этического за этим нет. Понимаете, образ шпаны, как предельного такого социального состояния, он обязательно должен чем-то компенсироваться, чем-то возвышаться. И на этом работает государственная пропаганда. Она не создает ни новых ценностей, ни новых смыслов. Она просто доводит человека до, ну, как бы до вот, полного ничтожества и немножко начинает декорировать его риторикой государственного величия, героизма и прочее. Вот это самая важная вещь. То, что происходит. Разрушение этики, разрушение человечности и способности, ну, хоть как-то...
Ну, это, да, мне кажется, это второй раз. Это происходит с лагом в 100 лет. Это произошло, да, в начале 20 века и с русской революцией, вот это вот мережковское явление грядущего хама. И явление вот этой стихии, хтонической стихии русской жизни, да, которую тот же Горький описывал. И потом уже оно, так сказать, устаканивается в этих жестких формах сталинского государства. А сейчас опять, да, но только на этот раз, ну, тоже сверху, да, и тогда, собственно говоря, шпана пришла к власти. Посмотрите эти фотографии людей в Кремле, 18-19 год. И сейчас, условно говоря, шпана пришла к власти. И развязывается вот эта вот стихия русского поля.
Я бы сказал, что это вот эти босяки все-таки.
Ну, дикого поля, да. То, понимаете, то, о чем снимались, так сказать, предвидели в своих фильмах Луцик и Саморядов, да, вот посмотреть их гениальное кино 90-х годов, «Окраина», да, вот это все, так сказать, люди из дикого поля. То, о чем снимал свое кино Балабанов, тот же «Груз-200».
Я бы сказал, что это симптоматика модернизационного аборта, срыва цивилизационного. Это невозможность России стать европейской страной. Это очень важные симптомы.
Но вот это, да, и это одна из, так сказать, видимо, то, к чему один из выводов, да, к которому мы можем прийти в нашем разговоре, то, что одно из следствий вестернизации, европеизации и модернизации – это более трезвое отношение к жизни и к смерти. Да, когда человек осознанно смотрит на собственную смерть. А в России табуирование этой темы, оно говорит об архаизации и уходе куда-то вот в какие-то в древние ритуалы.
С одной стороны. А с другой стороны, вот эта шпана, бандитизм, злоба и зверство, которое мы видели на Украине. Это вот полное как бы обескультуривание, разоблачение, если хотите, снятие всех оболочек культурного человека, лишение декоративности. Когда на место Потемкинской деревни вдруг обнаружились вот эти как бы ошметки декораций. Вот это и происходит с человеком сегодня. Чрезвычайно тяжелое, болезненное и ужасное состояние. Но только от него все отворачиваются, от этой диагностики, от этого зрелища, пытаются закрыться и не признавать это.
А какой это... выход? Какой выход из этого? Что дальше, если все это сейчас будет продолжаться? Мы видим, что ресурсов у Путина на войну хватает. Что это? Гражданская война? Это насилие, которое уже начинается такая имплозия насилия, да, внутри самого российского общества начинает развиваться? Вот ваш прогноз в связи с этой культурой смерти и культурой насилия?
Я думаю, что именно так. Это внутреннее разложение российского общества. Не нужно диагностировать это, просто фиксировать это состояние для того, чтобы дальше думать, какой возможен выход. Но первое, что, конечно, здесь требуется, это признание вины перед другими людьми, другими странами, признание вины за преступление государства. Это единственное условие выхода из этого состояния. Понимаете, признание тех преступлений, которые совершила наша страна перед другими народами. Венгрия, Чехословакия, Чечня, в конце концов, да. Польша и прочее. Ну и только потом можно говорить, Балтийские страны, и только потом можно говорить уже о, собственно, наших проблемах. Вот это условие, единственное условие, на мой взгляд, выхода из этой тупиковой ситуации, разложения. Внутреннего разложения.
Ну да, то, что не была отрефлексирована ни тема насилия, ни тема преступлений России, да, по отношению ко всем составляющим империи, и в результате полный коллапс этического сознания. Последний вопрос, наверное, который обсудим. Играет ли какую-то роль православие? Может ли православие сыграть какую-то роль в выходе из вот этого вот морального кризиса, из этого разложения?
Нынешнее православие, ну, по крайней мере, вот церковь как-то, как организация, мне кажется, сегодня играет очень гнусную роль. Она действительно стала таким частью государственного департамента и санкционирует убийство и смерть, собственно. Это санкционирует преступление, продолжение преступной войны. Поэтому...
Да, мы слышали это от патриарха Кирилла не раз, что фактически он благословляет на убийство, что убийство ближнего, убийство другого человека нормально с точки зрения православия, если это совершается во имя интересов государства.
Да, это так. Но я думаю, что внутри православия есть еще некоторое течение, как контр, как бы, официоза, которая действительно озабочена вот этическими проблемами и готова принять на себя и ответственность, и вину. Но оно очень слабое, очень слабое. Пока же, ну, в традиции православия, сихазма, не согрешишь, не покаешься. Условие, собственно, это вот такого периодического сброса ответственности. Это не этическая проработка человеческой природы и поведения, а это некоторое периодическое освобождение от накопленного греха. И в этом смысле официальное православие, оно не даст ни малейшего толчка к переоценке ситуации. Я думаю, что это как раз сращение церкви и государства, это симптом вот этой деградации, о которой я говорил. Но внутри, еще раз повторю, внутри церкви, мне кажется, есть какие-то там признаки живого такого этического осмысления ситуации.
Ну что ж, Олег Дмитриевич, спасибо за этот разговор. Мне кажется, что действительно эту тему нужно поднимать, нужно говорить о ней не только в связи со смертью героев, а с тем, как российское общество переходит к какой-то, так сказать, тонатополитике, и как смерть становится некой новой скрепой, при помощи которой власть пытается повязать страну кровью. У нас на связи был Лев Гудков, социолог. Но от себя скажу, возвращаясь к теме Алексея Балабанова, к его пророческому фильму «Груз-200», скажу, конечно, что «Груз-200» снова с нами, снова с Россией. Россия, как и в том страшном фильме, пересмотрите его, если только у вас недостаточно слабые нервы, и вы не, так сказать, слишком малого возраста. И, к сожалению, это не фильм, а реальность. И конца этому ролику пока что не видно. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Ведущие Полина Галуева и Иван Толстой. В эфире по воскресеньям в 19:05 с повторами на следующей неделе.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.